эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 27 мая, среда, и сегодня будем говорить вот о чем. Кто разделил братские народы? За 6 лет Россия не объединила ЛНР и ДНР. Как Украина будет вести себя в переговорном процессе уже этой осенью? И где все же создадут вакцину от коронавируса? Ситуация угрожает жизни самопровозглашенных республик. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вполне понятной подготовку группировок ЛДНР к новой войне против Украины на Донбассе. Ранее в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ на линию фронта выдвинулись мотострелковые и танковые подразделения группировок ЛДНР. В ОБСЕ заявили, что эти учения так близко от вооруженных сил Украины нарушают минские договоренности. Решится ли Россия на новый удар на Донбассе? Как на обострение на фронте отреагируют в Украине и в мире? И может ли новая война ослабить позиции Зеленского на переговорах по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, эксперт Национального института стратегических исследований и военный эксперт Николай Белесков, а также офицер резерва ВСУ, член Координационного совета Руху опору капитуляции Мирослав Гай. 0800 300 403, напоминаю, наш номер прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А о чем программу с выпуска новостей, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Новомихайловки, Новотроицкого, Пищевика, Марьинки. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Постоянное представительство Украины в ООН призвало Россию отказаться от насилия и войны на оккупированном Донбассе. В сообщении представительства говорится о том, что 26 мая российские войска начали атаку на Донбассе и убили украинского солдата. Там также указали на то, что режим прекращения огня нарушается ежедневно. Напомню, Россия неоднократно отрицала свою причастность к вооруженному конфликту на Донбассе. Три медучреждения на подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины полностью или частично закрыты на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщила так называемая министр здравоохранения Ольга Долгошапка, передает информационные ресурсы боевиков. По их данным, на карантине находится Докучаевская горбольница. Она попала на карантин после выявления COVID-19 у медсестры из акушера гинекологического отделения, которая, будучи зараженной, продолжала ходить на работу. Также карантинные меры ввели в нескольких отделениях Донецкого медицинского объединения. Частично закрыта больница номер 2 в Макеевке. Напомню, украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщало о вспышке COVID-19 среди медперсонала больницы в Докучаевске. 7 областей Украины по состоянию на сегодня все еще не соответствуют критериям перехода на второй этап смягчения карантина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Речь идет о Волынской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях. Напомню, 20 мая Кабинет министров Украины принял решение о переходе ко второму этапу ослабления карантина с 22 мая. Всего таких этапов будет 5. По последним данным, в Украине зарегистрированы 21 905 случаев заражения коронавирусом, из них 45 в Луганской области и 155 в Донецкой, без учета неподконтрольных территорий. В Дружковке восстанавливают работу автобусов и трамваев, об этом сообщает городской совет. По данным ведомства, количество людей в транспорте должно соответствовать числу посадочных мест. В салоне обязательно нужно находиться в маске. Напомню, в Дружковке работа трамвая была приостановлена 27 марта. Укрзалезница открыла продажу билетов на некоторые поезда дальнего следования. Они отправятся в рейсы с 1 июня. По данным перевозчика, билеты в частности можно купить на поезда из Лисичанска, Константиновки и Мариуполя в Киев. Вагоны будут заполнять не более чем наполовину, только на поезд Одесса-Харьков будет продаваться 100% мест. Билеты можно купить как в кассах, так и онлайн. До и после каждого рейса в поездах будут делать санобработку. По прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 25.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, выгодна ли России новая война на Донбассе. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
6 лет по отдельности и объединяться не собираются. В группировках ЛДНР заявляют о нецелесообразности слияния, указывая на Минские соглашения и, цитата, «различия в экономическом подспорье». Но вопрос объединения на неподконтрольных территориях за эти годы поднимался неоднократно. Радио «Донбасс Реалии» спросило у украинских экспертов, которые следят за ситуацией на оккупированной территории Донбасса, почему Россия не спешит объединять подконтрольные ей псевдогосударственные образования.
По многим параметрам мы одно целое, но об объединении даже разговоров не ведем. Так одному из российских изданий описывает ситуацию с существованием по отдельности группировок ЛДНР так называемый глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, юридическое объединение нецелесообразно по ряду причин, одна из которых – Минские соглашения. Якобы объединение приведет к сокращению представителей на переговорах. Кроме того, по его словам, в группировках отличается законодательная база и разная экономическая и промышленная. Подспорье. ЛНР и ДНР до сих пор существуют по отдельности, потому что Россия в 2015 году отказалась от проекта «Новороссия» и решила вести политическую линию по возврату этих территорий на своих условиях под контроль Украины, считает политолог-международник Украинского института политики Владимир Воля. По его мнению, группировки не могут ни во что объединяться, так как с точки зрения международного права они относятся к разным областям Украины.
Отдельные районы Луганской области являются территорией Луганской области Украины, и отдельные районы Донецкой области, соответственно, являются территорией Донецкой области украинского государства.
Возможно, если идея возврата территорий на своих условиях в России отпадет, то она может пойти на объединение этих территорий и на их признание. Однако это маловероятно, считает политолог, так как тогда Россию ждет усиление санкций. Еще один фактор, который не способствует объединению этих территорий – борьба за финансовые потоки. Добровольно никто отказываться от них во имя какой-то политической целесообразности не захочет.
Это контроль над территорией, имуществом, денежными потоками. И в Донецке, и в Луганске сидят группы людей, которые не хотят делиться с кем-то.
Никакого объединения, скорее всего, не будет вообще, считает руководитель Центра исследований и социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. В этом не заинтересована Россия. Эти территории разные и не единожды враждовали друг с другом еще до конфликта. Были противоречия и уже во время войны, как политические, так и экономические.
Попытка такого объединения, я вам скажу, вызвать просто конфликт на этой территории. Опять же, в Луганской области сильны позиции казачества, ну, российского казачества, таких краснодарских, там, в Донецкой, как бы, они не представлены вообще. Поэтому это может вызвать конфликт между двумя территориями, действительно, гражданскую войну там между собой не могут начать. Москва это понимает. Это, конечно, она не будет, она в этом не заинтересована.
К тому же, изначально группировки курировались разными ведомствами в Москве, ФСБ и ГРУ. Они между собой конкурировали, так как получали определенные экономические дивиденды. Сейчас ситуация коренным образом не изменилась, и вносить раздор между этими ведомствами в Кремле также не хотят. Что же касается фактора минских договоренностей, о чем говорил Пушилин, по мнению Сергея Гармаша, это не имеет особого влияния на процесс возможного объединения. Его используют по большей части в информационном поле для жителей Ордло, объяснить желающим объединения, почему это невозможно. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Уже ближайшей осенью Украину, как и большинство стран, которые пережили пандемию, могут ждать экономические и политические трудности. Может ли Россия воспользоваться экономическим и социальным кризисом в Украине, возможным политическим противостоянием? И насколько сильной в такой ситуации может быть переговорная позиция Украины? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с экс-представителем Украины в Минской трехсторонней контактной группе Романом Бессмертным.
Какой в этом случае может быть эффективность переговоров Украины с Россией, когда Россия будет видеть, что Украина находится в состоянии вот такого постоянного кипения, чуть ли не гражданского конфликта? О чем тогда говорить с такой страной? Может быть, надо ждать, пока она сама развалится или на что-то согласится? Если посмотреть на это как глазами президента Путина, я имею в виду.
Самое опасное, что происходит сегодня, это попытка в внутриукраинский нарратив ввести тезис о том, что на фоне обострения экономического кризиса, пандемии и так далее, давление со стороны России будет смягчаться. Во-первых, этого никогда не было и не будет, потому что Россия будет использовать и экономический, и энергетический кризис, и пандемию для того, чтобы усилить свое давление. Это, во-первых, надо прекрасно понимать. Во-вторых, надо отдавать себе отчет, что, помните эту пословицу, пока большой похуднет, то худой помрет. Так вот, ситуация о том, что на фоне нынешней ситуации Украине очень тяжело будет устоять под воздействием этих компонентов кризиса. И надо еще понимать и то, что вот этот визит, в том числе и Козака, это попытка зайти с другой стороны. Ну, не удалось под гарантии Ермака продавить и протянуть консультативный совет через трехстороннюю контактную группу. Так давайте не мытьем, так катаньем. Теперь под давлением не только уже Кремля, но и со слов Берлина и Парижа попытаемся это все сделать. Отсюда надо понимать, что такое действие, оно будет вызывать противодействие со стороны украинского общества. И здесь надо тоже себе иметь представление, что на фоне осенней всеукраинской избирательной кампании в местные органы самоуправления, активизации политических факторов и активизации региональных элит, которые будут бороться за влияние, может произойти взрыв и конфликт между региональной и местной элитой и центральной властью. Такую ситуацию может использовать очень сильно Москва. Она будет воздействовать не только на центральную элиту, она будет воздействовать прежде всего на региональные элиты.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал, цитата, вполне понятной подготовку группировок ЛДНР к новой войне против Украины на Донбассе. Ранее в ответ на якобы обстрелы со стороны вооруженных сил Украины на линию фронта выдвинулись мотострелковые и танковые подразделения группировок ЛДНР. В свежем отчете ОБСЕ заявили, что эти учения со взрывами, со всем полагающимся, так близко от позиции вооруженных сил Украины, нарушают минские договоренности. Так решится ли Россия на новый удар на Донбассе? Как на обострение на фронте отреагируют в Украине и в мире? И может ли новая война ослабить позиции Зеленского на переговорах по Донбассу? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это офицер резерва ВСУ, член Координационного совета Руху опору капитуляции Мирослав Гай. Мирослав, здравствуйте, вы с нами по телефону. Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко и военный эксперт, эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Обращаюсь к слушателям. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории. Также ждем ваших реплик и вопросов в наших социальных сетях, где прямая трансляция нашего эфира. Это YouTube-канал «Радио Свобода Онлайн» и Facebook «Донбасс Реалии». Мирослав, ну вот уже слышим достаточно давно, грозят оружием с той стороны линии соприкосновения. Вот с вашей точки зрения, с чем вы связываете вот этот рост напряженности на фронте? Уже не только риторика, да, подогнали туда и мотострелковые, и танковые бригады, и группировка ДНР, и ЛНР, и проводят учения в непосредственной близости от позиций вооруженных сил Украины. Зачем, с вашей точки зрения?
Ну, по-перше, така ситуація відбувається з року в рік, нічого дивного в ній немає. Навчання в групіровках двох армійських корпусів періодично відбуваються. Всі вони між нами наразі впровадити якісь активні наступні. От. Ситуація може помінятися через те, що Російська Федерація там і мобілізацію оголошує на окупованих територіях, і може під виглядом навчань «Кавказ-2020», що мають розпочатися у вересні, сформувати у нас велику групіровку військ. Але ця ситуація контрольована наразі, під контролем наших збройних сил, всі слідкують, і наших іноземних союзників. Тобто наразі сказати, що вони можуть піти в наступ, який завершиться якимось великим, скажімо, успіхом, не можна. От. Але ситуація може кардинально помінятися в будь-який день, якщо ми побачимо, що вони, наприклад, вже починають там проводити накопичення сил та засобів, особливо людей, бо техніки у них багато, а людей у них недостатньо.
Сейчас якраз проводять вот эти мобілізаційні мероприятия группировки ДНР, ЛНР, призывають отставников. Мирослав, ну вот если отвлечься от военной точки зрения, от военного аспекта, да, ну там все понятно, либо ударят, либо нет, и за этим следит Украина.
Алкоголики, тунеядцы, яких вони понабирали, особливо воювати не хочуть. Якоїсь особливої допомоги з боку Російської Федерації наразі, ну, тобто їм надається, але мається на увазі, що це недостатньо. Там є в першу чергу російські військові, тобто якщо Росія буде проваджувати якісь більш активні дії, то вона буде розраховувати не на мобілізаційний ресурс тих, хто залишився на окупованих територіях, бо таких людей дуже мало. От, і тих, хто хоче воювати, теж там не так багато. А вона буде розраховувати в першу чергу на найманців з боку Російської Федерації та кадрові російські війська. От і все.
Понятно. Мирослав, з вашої точки зрения, от як члена координаційного совету руху опору капітуляції, організація, яка предупреждає о возможності проросійського реваншу в Україні, от проводили ви серію мітингів по всій стране 24 мая. Якщо Росія ударить все-таки на Донбасі, хто в цьому буде виноват, з вашої точки зрения?
Російська Федерація, звичайно. Ну, а хто? В першу чергу Російська Федерація. Це раз. Як це було в 2014 році. Тобто безпосередньо відповідає за це і буде надалі відповідати в Гаазі. Це президент Російської Федерації Путін, це міністр оборони Російської Федерації Шойгу, це очільник Генерального штабу Російської Федерації Валерій Герасимов, ну і ще можна називати там низку осіб, їх там багато.
Как вы будете реагировать, как член движения руху опору капитуляции, на возможное обострение на фронте?
Якщо у президента буде оголошена мобілізація, я як офіцер резерву на контракті одразу відправляюся до свого підрозділу для того, щоб зі зброєю в руках захищати суверенітет України.
А зачем это делается, вот, с вашей точки зрения, сейчас, вот эти вот подготовки? Как думаете, что это за сигнал такой?
Ну, я вам все, в принципі, сказав. Єдине, чим зайняті зараз ці формування, це, ну, по-перше, коли збираються провадити якісь дії, то про них ніхто не повідомляє заздалегідь. Це бред. Тобто, відповідно, це означає, що це іде політичний тиск. Тиск безпосередньо на офіс президента, на президента Зеленського і на міжнародну спільноту. Ніхто ніколи не повідомляє, що збирається йти в наступ. Це тільки дебіл може, такий, як от там керує в ЛНР. От. А нормальні люди, якщо роблять якісь дії, тоді роблять приховано. От і все. Тобто, це означає, що всі ці заяви носять виключно декларативний характер. Те, що вони можуть, наприклад, збільшити кількість обстрілів, ну так вони і так кожного дня обстрілюють наші позиції з крупних калібрів, які давно були заборонені мінськими домовленостями. У нас не було жодної перерви в обстрілах, жодного дня перемир'я не було. І більш того, у нас зараз кількість загиблих та поранених від обстрілів цими наркоманами більше, ніж за 2019 рік, за аналогічний період. Тобто, відповідно, те, що вони можуть робити провокації, те, що вони можуть використовувати, і вони зараз збільшили використання диверсійних груп і снайперських пар, снайперських груп, так, це правда. Те, що вони можуть збільшити кількість обстрілів, так, це правда. Якщо Російська Федерація, яка єдина є відповідальна за процеси, які відбуваються на окупованих територіях, і за цю війну вирішить, що вони хочуть розширити збройну агресію і відповідно це буде битися швидко, оперативно. Без оголошень.
Ну да, вот эти предупреждения, о которых вы говорите. Мирослав, и все-таки, а вы сказали, это сделано ради давления. Давление, что не устраивает Российскую Федерацию вот сейчас во время минских переговоров? Какую позицию Владимира Зеленского хотят изменить в Кремле? Вот зачем давят?
Они рассчитывали, что Володимир Зеленский еще під час нормандской зустрічі всех забаганки Российской Федерации тьма, ну, піде повністю здачу інтересів України під впливом громадянських громадянського суспільства, зокрема від акції руху про капітуляції. Зеленський не зміг, скажімо, піти на тотальні забаганки Кремля на повну здачу національних інтересів України. Що вони хочуть зробити? Вони, по-перше, хотіли пришвидшити питання виборів на окупованих територіях без припинення вогню і без виконання безпекової частини Мінську. Вони хочуть амністію повністю бойовикам і легалізацію оцих збройних формувань ірегулярних Російської Федерації під виглядом народної міліції. Вони хочуть, щоб Україна напряму вступила в перемовини з представниками окупаційних адміністрацій в деяких окупованих частинах Донецької, Луганської області для того, щоб легітимізувати їх і вивести Російську Федерацію з будь-якого переговорного процесу і тим і фактично визнати в Україні громадянську війну, наратив про громадянську війну і відповідно допомогти Російській Федерації вийти з-під санкцій, які просто шалено б'ють по ній і нищить її економіку. А в умовах, коли у нас ще й падіння відбувається цін на нафту, зараз по Російській Федерації наносяться нищівні удари, які в стратегічній перспективі приведуть до її зміни. Вони хочуть ці процеси поміняти на свою користь. Що їм допомога України. От, плюс Російська Федерація хоче, щоб оці території разом з сотнями тисяч людей, які там залишилися, і яким зараз Російська Федерація намагається роздавати дуже швидко, оперативно російські паспорти. А для цього були навіть зміни, прийняті в законодавстві Російської Федерації. Зокрема, вони прийняли норми полегшення отримання російського паспорту для українців та й взагалі для будь-якого громадянина, який проживає на території колишнього Радянського Союзу. От і таким чином вони хочуть, щоб ці території на особливих умовах війшли в склад України. Ну от, щоб там були проведені вибори, які легітимізують ці території, і ми отримали просто бомбу сповільненої дії і території, які зможуть впливати на внутрішню і зовнішню політику України, зокрема, це питання і ну, зможуть блокувати всі рішення на рівні референдумів, на рівні місцевих органів влади, ну і відповідно балотуватися в парламент і там.
Мирослав, ви говорите о том, що сейчас собираються давити на Владимира Зеленського, давить на того, хто може да, поміняти свою позицію. Як думаєте, може ли Владимир Зеленський після вот этой возможной теоретической атаки на Донбасі каким-то образом змінити свою позицію по Донбасу? Сработать ли это?
Я не думаю, що це спрацює, але треба розуміти, що це не один захід, це комплекс заходів. Тому що окрім питання Донбасу, окрім того, що у нас там є тиск такий мілітарний, да, з боку цих формувань, окрім того, що вони 100% будуть завдавати ще удари по цивільній інфраструктурі, про що вони попередили, можливо, вони хочуть це робити під виглядом ЗСУ, як це абсолютно в традиціях НКВД робилося свого часу. Так от, вони хочуть, щоб були жертви серед мирного населення, для того, щоб змусити Зеленського піти. І паралельно вони ведуть перемовини з нашими західними партнерами. Ми бачили, що Козак, пан Козак, який відповідає за політику Кремля по Україні, замість Суркова, який провалив зустріч в нормандському форматі, був звільнений. Ось що цей пан Козак, який прийшов на місце Суркова, він вже зустрічається без українських представників з західними нашими партнерами
в Берліні.
На рівні поки що політиків, там представників там адміністрації всіляких, намагається домовлятися по Донбасу без нас, без України. Тобто ми бачимо, що на президента Зеленського будуть намагатися давити різними шляхами. Поки що це невдалі спроби, от тому Росія буде йти на підвищення ставок і на ескалацію.
Мирослав, еще такой вопрос к вам. С вашей точки зрения, мог ли Владимир Зеленский сделать какие-то шаги по Донбассу, в переговорах по Донбассу, чтобы избежать такого возможного обострения на фронте? Или если Россия этого захочет, этого не избежать?
Відповім вам російською. Історія не любить сослагательних наклонень. От і все. Казати, що він міг зробити для того, щоб уникнути, неможливо. Уникнути, тут у нього є два варіанти. Або продовжувати політику, як то кажуть, попередників, відповідно, Петра Порошенка, можливо, з іншою м'якою риторикою, або повністю капітулювати перед Російською Федерацією і піти на геополітичне зближення, а відповідно віддалення від Заходу. Теж не особливо міняючи риторику для того, щоб не, скажімо, злити українське населення, українських громадян, які, до речі, здебільшого, як показують всі соціологічні опитування, налаштовані на вхід до НАТО, вступ до НАТО, більше 62% до євроінтеграції, до євроатлантичної інтеграції і підтримують взагалі рух подалі від Російської Федерації. Таких громадян в Україні більшість, громадян, які проросійські, відверто проросійські налаштовані, їх меншість, ну, їх дуже мало насправді. От, відповідно, щоб не злити, він буде займати постійно таку нейтральну якусь риторику. І це, ну, він між двома вогнями, або він має стати ворогом для українських громадян, або він має...
Но в то же время большинство украинских граждан хотят окончания войны на Донбассе, и поэтому вот и поддерживали Владимира Зеленского.
Нормальная людина хочет завершения войны. Питание в том, что в умовах нынешньої Російської Федерації, яка є, завершення війни для України може статися двома шляхами. Або поразкою Російської Федерації, або поразкою України і фактично нищенням її суверенітету. От, бо територіальна цілісність наша вже порушена. От, відповідно, реінтеграцію України до нового Радянського Союзу або нової союзної держави, як вона називається, оформлені в 18-му році між і Путіна.
Хорошо, Мирослав, якщо є можливість, побудьте, пожалуйста, ще з нами. Я напомню, це Мирослав Гай, віце-резерва ВСУ, член координаційного совета руху опору капітуляції. У нас є багато слушателей, но прежде хочу задати один вопрос Марії Кучеренко, аналітику Центру розслідування проблем гражданского общества, которая с нами по скайпу. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну вот с военным аспектом все понятно. Вот Мирослав говорит, что такое уже было неоднократно. Проводились и учения, собирались там войска на линии соприкосновения. Что касается вот политического аспекта. Сейчас, ну не секрет, в Украине касательно Донбасса ситуация достаточно напряженная. Вот очень есть определенные силы в украинском политикуме, которые очень активны на улице, которые активно следят за политикой президента Зеленского. Вот бытует мнение, что Россия не решится на удар на Донбассе, потому что санкции, осуждения на мировой арене. Да зачем это нужно. А вы с этим согласны? Может быть, это будет использовано как раз для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины, и будут винить Владимира Зеленского, некоторые определенные силы, в том, что вот, видите, война, потому что не потому что либо делал уступки, либо не может договориться.
Знаете, я бы здесь акцентировала скорее не собственно на военной составляющей, то есть вот Россия пойдет в атаку прямиком на наши территории. Нет, я бы здесь акцентировала больше на другом. На том, что Российская Федерация устами боевиков, и это важно, что это делается устами боевиков, говорит нам о том, в своих лучших традициях, как было отмечено уже до меня, что якобы злые украинские диверсанты, как и всегда, устраивают эскалации. И тем самым они пытаются сказать нам и навязать через присутствующих, как вы верно здесь заметили, политиков, которые откровенно на российской стороне, навязать нарратив о том, что президент Зеленский якобы не слишком стремится договариваться. То есть буквально сегодня ночью на ТАСС вышла любопытная такая колонка, это скорее был обзор событий в трехсторонней контактной группе, контактной группой они это называют, поэтому я так и сбилась, в рабочих подгруппах. Там они приводили заявление боевиков, как и всегда, заявление Грызлова, и показательно, что одним из комментаторов был никто иной, как Виктор Медведчук, который проговорил ровно то, о чем я сказала буквально две минуты назад. Ну, то есть, что якобы Зеленский вот не стремится договариваться, стремится устраивать какие-то просто симулякры переговоров, а на самом деле нужно вести прямой диалог с так называемыми представителями республик и так далее и тому подобное. То есть вот этот нарратив, он сохраняется. Но что касается непосредственно манипулирования военным аспектом, да, от боевиков, ну, точнее, от Российской Федерации устами боевиков прозвучали, да, прямые угрозы о том, что они сдвинут линию разграничения куда-то, куда им хотелось бы. Там за точку отсчета определялись определенные ЛЭП, но сам смысл был в том, что чтобы прозвучало в публичном поле, что Российская Федерация готова отстаивать, скажем, свое видение переговоров в рамках трехсторонней контактной группы, переговоров в целом, о политической составляющей регулирования, в том числе и военным путем. Но это был аргумент не только для украинской аудитории, это был аргумент не только для Владимира Зеленского, это аргумент в том числе и для Запада, и для наших посредников в лице ОБСЕ. То бишь, боевики и Российская Федерация прямо заявили о том, что к их требованиям, которые они выдвигают в рамках тех же переговоров, необходимо прислушиваться, а иначе мы устроим эскалацию. Будет ли эта эскалация на самом деле, ну вот, как именно наступление Российской Федерации, я не думаю. Я
вот,
думаю,
да, мы как раз скорее, да. Вот эту военную составляющую хотим за скобки и проанализировать вот именно политическую составляющую. Вот вы сказали о том, что да, даже Российская Федерация об этом говорит. Давайте послушаем, прокомментировал даже спикер Владимира Путина Дмитрий Песков вот эти вот заявления группировок ДНР, ЛНР. Давайте послушаем, как он говорит.
Мы уже говорили, что мы обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны. Мы все видели результаты этих обстрелов и видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации. Это вызывает непосредственно, приводит к тому, что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения. И, конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности. Поэтому, конечно, вполне понятна такая жесткая и острая реакция представителей самопровозглашенных республик. Ситуация действительно неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность.
Ну вот обеспокоен Дмитрий Песков. Мария, если не дай бог, что-то случится на Донбассе, вот будет большое обострение, есть для этого определенные предпосылки, мы говорим, какие политические процессы начнутся в самой Украине? Давайте смоделируем, что начнется?
В самой Украине, безусловно, это вызовет реакцию вот этих вот так называемых мызомирцев, которые активно ратуют за прямые переговоры, договариваться прямо здесь и прямо сейчас. И я имею в виду не только Медведчука и его компанию, которую как транслировали этот нарратив, так и будут транслировать его далее. Я имею в виду всех вот этих вот представителей неформальных платформ диалога и так далее, как даже Марина Черенкова, как тот же Сивоха. Опять начнутся эти разговоры, которые в последнее время, я подчеркну, очень сильно активизировались о том, что нам необходимо вести прямой диалог. Только прямой диалог является залогом урегулирования конфликтов. Якобы нам об этом говорит международный опыт. Но, простите, этот международный опыт касается конфликтов, которые больше вписываются в парадигму гражданских войн, либо же каких-то террористических войн, когда непосредственно террористические группировки терроризируют мирное население того или иного государства. Это не касается международного конфликта, и более того, это не может касаться конфликта, в котором сторона-агрессор пытается подменить свою истинную роль в конфликте через выставление, скажем, на первый план неких прокси. Поэтому вся эта риторика, она будет звучать еще сильнее, безусловно.
А с другой стороны фронта, Мария, вот, допустим, Рух опору капитуляции или фракция «Европейская солидарность», могут ли они выйти на улицы или вот обострить свою риторику в плане, ну вот, доигрался Зеленский со своим миром, вот что получил?
Безусловно, безусловно. Рух опору капитуляции, мы видим, что эти активности данной группы продолжаются, они будут продолжаться. Более того, я хочу отдельно отметить хорошие заявления Рух опору капитуляции относительно привлечения переселенцев в формат ТКГ. Это очень было здравое заявление, которое было сделано своевременно, потому что вот эти вот манипуляции и попытки, так скажем, обхитрить Российскую Федерацию в отношении политической составляющей урегулирования, подойти к тому, чтобы согласовать 12-й пункт Минских соглашений, но не с боевиками, а с переселенцами, она очень рискованная, потому что, как мы видели, несмотря на то, что сегодня в ТКГ происходила определенная сумятица, все равно вчера в рабочих подгруппах боевики были приглашенной стороной, они снова приглашались ОБСЕ, и сейчас вроде как они уже до сих пор участвуют вот в обсуждении в рамках ТКГ. Поэтому, безусловно, реакция будет, и Зеленскому придется так или иначе реагировать на то, что будет происходить. И здесь очень важно отметить то, что его позиция касательно того, что он будет выставлять какие-то дедлайны урегулирования, что вот мы слышали, год на урегулирование в существующих форматах, еще 2-3 месяца сверху, потому что был COVID и так далее и тому подобное, а иначе мы выйдем, а иначе мы откажемся. Это совершенно позиция, оторванная от реалий. Но если мы вспомним, на основании чего она формировалась, тоже интервью его The Guardian, где он упомянул, что якобы у нас уже замороженный конфликт. Ну, то есть ложная предпосылка формирует ложные выводы. У нас, очевидно, не замороженный конфликт. Как бы кто ни хотел говорить, что в их голове война закончилась, война продолжается. Мы в утренней сводке видели, что у нас опять один погибший. И это никуда не денется. И Зеленскому стоит принять тот факт, что это военное противостояние в его нынешнем виде, оно надолго. Более того, у него есть потенциал к эскалации. Российская Федерация в качестве аргумента постоянно будет выдвигать как минимум такие заявления, подчеркиваю, это минимум.
Мария, ну вот мы видим ситуацию вин-вин. Выигрывает Российская Федерация в любом случае, даже если наступает, получается это выгодно, потому что обостряется гражданское противостояние внутри Украины, да, вот между вот этой условно-пророссийской партией и условно-патриотической партии внутри Украины. Едет Зеленский на переговоры, допустим, по Донбассу, и у него уже слабая позиция, потому что в Украине у него нет общественной такой поддержки. Почему бы России действительно не ударить на Донбассе сейчас?
Я немножко верну вас к началу вашего вопроса. Дело в том, что эта слабая позиция и вин-вин для Российской Федерации, он произошел далеко не вчера. То есть думать о том, чтобы не ставить себя в такое невыгодное положение, надо было сразу. Еще в тот момент, когда мы соглашались на вот эти отводы на трех пилотных точках в обход рамочного решения ТКГ 20 сентября 2016 года, когда мы все прекрасно помним, что эти отводы, они проходили с нарушениями. Вместо того, чтобы бить Российскую Федерацию по рукам и созывать внеочередные заседания ТКГ, требовать того, чтобы процедура проходила синхронно и зеркально, требовать, чтобы оттуда ушли вот эти ряженые боевики в костюмах из ЦКК, мы закрывали глаза. мы пытались казаться более договороспособными. Это вылилось потом в подписание формулы Штайнмайера в серьезную политическую уступку. И это вылилось в сегодняшнюю ситуацию, когда каждый маневр, каждая попытка как-то договориться посредине, как-то придумать новые манипуляции, она ведет только к ухудшению ситуации. А для Российской Федерации, да, действительно, они абсолютно не видят никакой проблемы в том, чтобы поднимать градус военной напряженности, потому что на данный момент это для них в первую очередь инструмент политического давления. Если мы вспомним те недавние документы, которые презентовали русские финкфэнки, то для них сейчас очень остро стоит вопрос того, чтобы в рамках ТКГ, именно в рамках ТКГ, все решалось быстрее, быстрее, быстрее с упором на политическую часть. Потому что им необходимо также демонстрировать, что Российская Федерация не сторона, якобы не сторона конфликта, что им необходимо уже на основании этого переходить к некому более спокойному и обширному диалогу с тем же Европейским Союзом. То есть это у них нарратив из документа в документ, что они хотят вести диалог не с Украиной о нормализации отношений, а с Европейским Союзом о нормализации отношений. Тот же доклад Ольги Оликер, если мы вспомним, который не собственно российский, но там прослеживаются откровенно российские нарративы о том, что якобы РФ чувствует себя незаслуженно наказанной, якобы незаслуженно и так далее и тому подобное, то мы увидим, конечно, что они будут давить самыми разными способами, но вот эта вот силовая угроза – это некий последний аргумент, который, тем не менее, применит Россия эту силу или не применит, все равно он для наших западных партнеров остается крайне чувствительным.
А что сдерживает Россию сейчас от удара на Донбассе?
Ну, в первую очередь, им хватает уже тех ресурсов, которыми они располагают там сегодня, насколько я понимаю. И насколько я могу судить, все эти работы диверсионных групп, все эти обстрелы из запрещенных калибров, даже если мы откроем официальную сводку, они продолжаются. И ведь мы прекрасно понимаем, кто там осуществляет командование этими обстрелами. Мы же знаем, что все командование вот этими силами боевиков, так называемыми армейскими корпусами народной милиции, и это же осуществляют непосредственно российские офицеры. А что до какого-то такого открытого вторжения через границу или обстрелов, например, с территории Российской Федерации, как это было в 2014 году, зачем? На данный момент им это абсолютно не нужно. Потенциал для эскалации и дополнительные какие-то обстрелы, дополнительные какие-то усиления происходящего, они могут это сделать и теми силами, которые уже есть в наличии.
Напомню, это Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества. С нами на связи офицер резерва ВСУ Мирослав Гай, 0800 300 403, номер прямого эфира. Послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло,
меня слышно? Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, я Олег, я из Донецкой области. У меня такой, ну, как бы вопрос и реплика. Ну, думаю, нападения открытого не будет. Ну, мы уже не раз слышали, Днепр захватим, и всю Донецкую область, и Киев, и до Ла-Манша дойдем. Ну, боевики любят трясти оружием и рассказывать сказки для Тараски. Ну, у меня вопрос, ну, Россия вторгаться России не надо. У нас на сегодняшний день останавливается электростанция, у нас будет не в Крыму блокаут, а может в Украине настать блокаут, это раз. А во-вторых, у меня вот к экспертам военным, я недалеко нахожусь, ну, от линии разграничения, вот в Курахово, несколько раз видел, как украинские военные за 5000 гривен пропускает и в ту, и в обратную сторону при договоренности с боевиками. Люди не вылазят с машины, проезжают и туда, и сюда. Просто дают паспорта быстро, без очереди. И это видят командиры, это видят старшие блокпостов. Я хочу спросить, ребята умирают, а некоторые наживаются. Я разговаривал с военными украинскими, и у меня просто шары были по 5 копеек, они пророссийские. Я не говорю все, но я разговаривал с одессами, парнями, они пророссийские. Они просто пришли и говорят, мы не хотим работать, мы пришли, тут деньги платят.
Спасибо, знаете, спасибо за звонок. Давайте еще человека послушаем, долго ждет. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Алло, я. Харьков, Игорь. Вот хотел бы в эксперта спросить одну вещь. Ну, она так немножко или в Гая, или в нее. Ну, в основном в Гая. Или в нее. как-то осторожно наехала на Зеленского. Ну, Зеленский только это самое год правит, и вы говорите, что он уже ложится потихоньку под Россию. Хотел бы вам, дорогая, сказать, а ну расскажите мне про Рената Ахметова, пожалуйста. С 84 по 86 год кто он? Агент КГБ, наперсочник, а потом еще, а какие он финансировал партию регионов, он финансировал тетушек, почему с ним никто не может справиться, спасибо.
Ну, по-моему, Мария Кучеренко особо не выгораживала Рената Ахметова, никак не апеллировала.
По-моему, я вообще его не упоминала.
Да, ну вот человек это волнует. Давайте от Мирослава Гая сначала послушаем. Мирослав, ну вот слышали мы свидетельство человека из Курахова, вот как прокомментируете?
Давайте конкретизуйте, будь ласка, що саме я маю прокоментувати.
Що делать вот с этими фактами, с вашей точки зрения? Вот человек видит, что пропускает...
Це не факти, а фактоїди, тому що факт – це доконаний, задокументований випадок. Тобто, відповідно, якщо ця людина була свідком того, що коїться якісь правомірні речі, якісь порушення закону, то він має... По-перше, ну, написати заяву в поліцію і в СБУ, а по-друге, якщо є можливість задокументувати такі злочини. Якщо він не може, тепер у мене питання, на яких це блокпостах разом з бойовиками пропускаються люди, тому що у нас між лінією розмежування є безпосередньо прикордонні пости. Тобто там працюють прикордонники. Збройні сили, вони охороняють лінію розмежування, але вони не здійснюють в цих пунктах пропуску. Там є пости СБУ. Тобто, ви розумієте, це достатньо маніпулятивно. Тобто, де, на якому переїзді він таке бачив. Якщо є якісь сторонні незаконні переїзди вздовж мінних там полів чи якихось штучних перешкод, як то річки, то про це потрібно, звичайно, повідомляти. Це зрозуміло. Але просто, чи певна ця людина, що це саме військовослужбовці? Чи, можливо, це якісь інші, ну, мається на увазі збройних сил, що саме це військові? Можливо, це представники інших органів. Це треба дізнаватися.
А куди обратитися по такому факту, ви порекомендуєте?
Ну, це однозначно, це поліція і СБУ. Це як мінімум. Це потрібно, це найперше, що потрібно зафіксувати. Ми зараз бачимо, що внутрішня безпека, вона достатньо працює вже гарно по цьому питанню. Ну і, звичайно, повідомити про такі факти, можливо, якщо він боїться, що... Скажімо, це не буде розкрито, або ще чогось боїться, або боїться оприлюднювати такі речі. Він може просто сторонньо звернутися до журналістів і навіть до вашої редакції «Радіо Свобода». Ви часто робите дуже хороші репортажі, які скривають ті чи інші речі. І назвати безпосередньо точку перепуску, ну, в якому районі, в якому місті це робиться, коли він це бачив, який підрозділ, на його думку, там стоїть. Ну, це... І відповідно, можна зробити навіть журналістське розслідування на таку тему, розумієте? Голословно звинувачувати збройні сили в тому, що вони ведуть ту чи іншу протиправну діяльність, це неправильно. Зазвичай за кожною дією є конкретне прізвище, ім'я і звання. От і все. А сказати, і потім, як це він бачить, що саме за 5 тисяч гривень він... Чому він вирішив, що саме ця сума, чи він сам безпосередньо...
Да, давайте вот я обращусь к слушателю, если возможно, перезвоните, оставьте, вот, возможно, вот ваше мнение редакции, мы этим поинтересуемся. Давайте к нашему разговору подключим Николая Белескова, эксперта Национального института стратегических исследований. Он с нами по телефону. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну вот тоже к вам такой вопрос, только в международном аспекте. Не дай бог, опять же, случится какое-то обострение на Донбассе, на линии соприкосновения. Видим к этому определенные предпосылки. Как отреагирует, с вашей точки зрения, мировая общественность на это? Вот мы тут пришли к выводу такому, что Россия-то особо ничего и не теряет, даже если вот группировка ЛНР пойдет в наступление на линии соприкосновения.
Ну, насправді я сумніваюся, що буде відповідний наступ, тому що, дивіться, навіть тренування, які зараз відбуваються в Російській Федерації, вони значно зменшилися темпи, скажімо так, особливо у квітні на фоні коронавірусу, і зараз виявить, що буде нарощене угрупування, дуже важко. Якщо станеться новий наступ, ну, я думаю, ситуація повернеться для Росії дипломатично на лютий 2015 року, і вже відповідні сили в Європі, вони не зможуть розказувати, як вони зараз розказують, відповідно, в Німеччині, і в Франції. І в інших країнах вони банально не зможуть говорити, що давайте знову там з Росією вибудувати діалог і так далі. І в суті Росія, скажімо так, такими діями вона потре дискредитує ті сили, які виступають за діалог. Тому насправді з цієї точки зору росіянам теж вдаватися до масового застосування сили, скажімо так, нераціонально. Тому ні, я думаю, що реакція буде, і реакція буде серйозною, і Росія дипломатично вплатиться, тому що вона доволі довго і важко виходила якби з тої ситуації, яка склалася в 14-15 році.
Николай, ну сейчас группировка ЛНР говорит о том, что обстреливают украинские военнослужащие, вот мирных жителей на тех территориях. Мы знаем о пропагандистской машине Российской Федерации. Что, с вашей точки зрения, не удастся убедить, что Украина агрессор в этой ситуации?
Ну, знову ж таки, хай вони спочатку пропустять ОБСЄ, скажімо так, тому що якщо вони щось встановлять, якісь факти обстрілу, там, тоді можна буде про щось говорити. Але поки що це абсолютно голослівні заяви, я думаю, до, скажімо так, до того, що говорять із псевдодержавних утворень, йому вірять ще менше, ніж те, що говорить Російська Федерація, які теж особливої віри багато хто не має, відповідно, тому... ці всі заяви, ну, те, що вони матимуть якийсь вплив, умовно кажучи, на навіть на європейців, які такі більш обережні по конфлікту, ну, чесно, дуже важко уявити. Є принципова позиція Європи. Навіть Європи, про Сполучені Штати Америки говорити нічого. Американці абсолютно проукраїнська позиція. Навіть європейці чітко говорять про те, що сценарій може абсолютно бути один. Росія виходить з Донбасу, а тоді ми вже будемо говорити про скасування санкцій і так далі, тому подібне. Тобто, навіть, умовно кажучи, в Берліні і в Парижі відповідні очікування. Тому, ну, якби, всі інші сценарії, вони навіть не обговорюються, і повірить, скажімо так, що це якось вплине на ці заяви, які йдуть по той бік лінії розмежування, відповідно, що вони вплинуть якось на європейську позицію і якось європейці змінять і почнуть тиснути на Україну і казати, що ви справді там ведете якісь обстріли. Ну, дуже важко повірити, тому що пропаганда працює вже який рік і якось до цього європейці свою позицію не міняли.
Николай, ну це ведь не тільки заявлення. Сейчас вот вдоль лінії соприкосновення в отчеті ОБСЄ указано, що в близості, в красной зоні знаходяться вот танкові і мотострілкові війська групіровок ДНР і ЛНР. Може бути, вони провоцирують сейчас украинских военнослужащих, и будет какой-то казус белли, который будет представлен вот миру как украинская агрессия. Ведь растет количество обстрелов с той стороны.
Ну, по-перше, обстріли справді є, але, на щастя, це не обстріли артилерією, в основному, це міномети і далі. Так працювала в останні тижні артилерія калібру 122 мм, але це, наприклад, не артилерія калібру 152 мм. От як почне масово працювати артилерія калібру 152 мм або реактивні системи залпового вогню, тоді можна говорити, що от щось почалося. Тобто це серйозно, це має сенс. Поки що це все таке маневрування, можливо, гра на нервах. Звичайно, тут є певні ризики. Тобто тут питання вже, наприклад, до української сторони, як прописані ці всі правила застосування сили. Чи, наприклад, потурбувалось політичне керівництво, вище військове керівництво про те, щоб, скажімо так, розрахунки великої стратегії, розрахунки там дипломатії і вирішення конфліктів, вони не вплинули негативно на наших військових. Тобто, щоб наші військові мали можливість відповідати. Тобто, тут справді є момент, це важливий момент, скажімо так. Але з іншого боку, дивіться, угруповання доволі чимале тримається в операції об'єднаних сил, це 10 бригад, відповідно. І дві, як мінімум, артилерійські бригади окремо. Тобто, командувач об'єднаних сил, він має можливості боротися з тим угрупованням, яке є. І те угруповання, яке є на Донбасі, це угруповання не для наступу. Відповідно, це угруповання виключно для оборони. Щоб проводити якісь серйозні наступальні дії, треба заводити, по-перше, серйозніші калібри і в більшій кількості, і треба заводити людей більш, скажімо так, досвідчених, які мають відповідні навички. Тому це все можна відслідкувати, якщо у нас нормально ГУР працює, відповідно. Тому, насправді, ну, можливо, якісь провокації будуть. Але, повірить, якусь велике, ну, велике заострення дуже важко, і якщо будуть маленькі провокації, то зрозуміло, що тут питання те, щоб нашим військовим були надані якби правильні можливості, щоб вони могли реагувати, відповідно, але при цьому, звичайно, щоб Україна не вийшла крайньо. Але це дуже важко завжди було робити, насправді. Всі ці роки в конфлікті, які ми маємо з Росією, це дуже важко. З одного боку правильно відповідати, з іншого боку не дати якби приводу говорити, що ми там займаємося відповідною ескалацією. Ну, поки що у нас виходило доволі непогано.
Останній вопрос Марії Кучеренко. Марія, ну, ми бачимо, що зараз Володимир Зеленський між багатьох огнів, да, це і про європейські сили, про демократичні, патріотичні в Україні, і про російські сили, і сама Російська Федерація. Зараз є определенні ініціативи України в трьохсторонній контактній групі. От намагаються вони продавлювати. Коли, з вашої точки зору, могут заговорить пушки как последний аргумент для того, чтобы переубедить Владимира Зеленского?
Они могут заговорить в том случае, если мы будем продолжать ту тактику, которую мы уже видели последние два заседания, когда, несмотря на различные всякие достаточно сомнительные, на мой взгляд, предложения с повышением статуса делегации, с уровня представительства, точнее, нашей делегации, это отдельный сложный разговор, что на самом деле никакого симметричного повышения ждать было и бесполезно с какой-то точки зрения, потому что каким было представительство РФ, таким и осталось. Даже несмотря на реляции некоторых экспертов относительно того, что якобы в экономической подгруппе уровень представительства был поднят, это не так. Там фигурировал все тот же заместитель министра экономического развития Назаров, который был в ТКГ еще с 2015 года, а теперь он просто участник заседаний. Он не представитель РФ в эконом-подгруппе, он участник заседаний. Во-вторых, тут очень серьезным таким сигналом для боевиков будет тот факт, что мы вот уже второе заседание, насколько сейчас можно судить из заявлений, из открытых источников, мы пытаемся всячески доказывать, что боевики не могут представлять ОРДЛО, соответственно, это представительство должно быть заменено. Вот сегодня было задержано заседание ТКГ, насколько я понимаю, по той же причине, что и в прошлый раз. Наша делегация говорила о том, что эти люди представлять ОРДЛО не имеют права. Действительно, так и есть. Но для РФ принципиально важно вот этот именно прямой диалог. И вот эти обстрелы, которые будут задействоваться как последний аргумент, как вы верно сказали, они тоже будут использованы российской делегацией как повод заявить в очередной раз о том, что мы не имеем никакого отношения якобы к этим обстрелам, а вы, пожалуйста, договаривайтесь непосредственно с боевиками, как со стороной, которая непосредственно ведет агрессию против вас. И кроме того, если мы вспомним те старые проекты РФ, презентованные боевиками относительно того, чтобы были приняты дополнительные меры к прекращению огня, то есть там они предлагали, чтобы непосредственно украинское высшее военное командование контактировало с так называемыми представителями из ЦКК, ЛДНР, хотя такой стороны в СЦКК нет, то мы поймем, что, конечно, вот на этом они будут стоять и дальше, это они будут продавливать, но Владимиру Зеленскому для него здесь есть только один выход. Иметь четкую позицию, иметь стратегию, которая должна сводиться к тому, что Украина прямых переговоров с боевиками так или иначе вести не будет, что ТКГ должна вернуться к своему истинному предназначению, то есть решению каких-то сугубо технических вещей, а политическая часть переговоры, о какой бы то ни было вообще политической части, возможны только после удовлетворения требований, составляющей безопасности. Вот и все.
Спасибо большое. Это была Мария Кучеренко, аналитик Центра исследований проблем гражданского общества, Николай Белесков, эксперт Национального института стратегических исследований, военный эксперт, а также офицер резерва ВСУ, член Координационного совета Руху опору капитуляции Мирослав Гай. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Российские гибридные силы на Донбассе обстреляли позиции украинских военных близ Новотроицкого. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Международный комитет Красного Креста передал стройматериалы в качестве гуманитарной помощи жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда. Стройматериалы предназначены для восстановления инфраструктуры. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина предлагала гуманитарную помощь ОРДЛО, однако группировки ДНР и ЛНР от нее отказываются. Поэтому пришлось договориться напрямую с Международным комитетом Красного Креста. В Донецке от коронавируса умер хирург-ортопед Ринат Джамалетдинов. Об этом рассказали сотрудники Донецкой областной травматологической больницы, в которой работал врач, передают новости Донбасса. Также о его смерти сообщила родственница в соцсетях. По данным сотрудников, у Джамалетдинова был диабет. Позже также были госпитализированы две медсестры, которые с ним контактировали. В группировке ДНР о смерти Рината Джамалетдинова не сообщали. Не сообщали и о возможной вспышке коронавируса в травматологической больнице. На сегодняшний день группировка подтверждает, что на карантин были полностью или частично закрыты три больницы, травматологии в их числе нет.
7 областей Украины по состоянию на сегодня все еще не соответствуют критериям перехода на второй этап смягчения карантина. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Речь идет о Волынской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях. Напомню, 20 мая Кабинет министров Украины принял решение о переходе ко второму этапу ослабления карантина с 22 мая. Всего таких этапов будет 5. По последним данным, в Украине зарегистрированы 21 905 случаев заражения коронавирусом. Из них 45 в Луганской области и 155 в Донецкой, без учета неподконтрольных территорий. Укрзалезница открыла продажу билетов на некоторые поезда дальнего следования. Они отправятся в рейсы с 1 июня. По данным перевозчика, билеты, в частности, можно купить на поезда из Лисичанска, Константиновки и Мариуполя в Киев. Вагоны будут заполнять не более чем наполовину. Только на поезд Одесса-Харьков будет продаваться 100% мест. Билеты можно купить как в кассах, так и онлайн. До и после каждого рейса в поездах будут делать санобработку. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 25.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных в социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».